Мир вам, дорогие братья и сестры, приветствую вас с любовью Иисуса Христа. И примите привет, пожалуйста, от братьев и сестер из города Твери. Послание апостола Павла к римлянам, 6 глава, мы прочитаем 4 стих. Римлянам 6 глава, стих 4. «Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Аминь. Летом 1943 года одна девочка 14 лет в городе Фокино Брянской области побыла на собрании евангелистов-баптистов, и когда пришла в следующий раз, уверовала в Господа, покаялась, Господь коснулся сердца ее. Через некоторое время она вместе с двумя своими подружками пошли в лес за грибами и ягодами. Это было время немецкой оккупации, и в этом городке стоял гарнизон немецких солдат. И когда девочки возвращались из леса домой, но были еще в лесу, им встретился отряд немецких солдат. И офицер спросил на ломаном русском языке: «Партизанам помогали?» Известно, что во время Второй мировой войны брянские леса изобиловали партизанским движением. И девочки пытались сказать: «Нет, нет, мы вот хотели только лишь грибы, ягоды собирать». Он им не поверил и что-то скомандовал одному солдату, и тот спрятался в лесу. Через некоторое время в скорости впереди застрочили, послышалась стрельба, и весь этот немецкий отряд, они загомонили, заговорили и побежали туда. И как только девочки хотели идти домой, эта 14-летняя услышала с левой стороны щелканье затвора винтовки. Повернула голову налево и увидела, как этот немецкий солдат поднял винтовку, чтобы стрелять в них. До войны она училась несколько лет в школе. И проходили они историю 26 бакинских комиссаров, которые во время гражданской войны были расстреляны белогвардейцами в песках Каракума. Но вот одному из них удалось выжить. Он упал перед выстрелом, и его не убили. И в этот момент этой 14-летней девочке Бог послал мысль такую же, по примеру того человека. И она упала перед выстрелом. Немецкий солдат убил двух тех девочек и убежал к своим. А она подхватилась и побежала к своим. Когда немцы возвращались назад, они увидели только два трупа девочек. Искали третью, но не нашли. Так Господь спас мою маму. И она выросла в церкви, в вере, встретила моего отца. Они поженились, и у них родилось 13 детей. Причем мама моя говорила слова, которые может сказать, это самое лучшее, что может сказать женщина. Она говорила: «Я родила столько детей, сколько Бог мне дал». От этих 13 детей у них родилось 76 внуков и 132 правнука. Братья и сестры, я бы не рассказывал этой истории, если бы не одно обстоятельство. А обстоятельство это такое: по великой милости и любви Бога среди нашего большого родства нет ни одного неверующего человека. И это только заслуга Бога. Я начал ходить в церковь, когда мне было 14 лет, это было в ноябре 1970 года. Пел в хоре, играл в оркестре. Учился вот в этом здании на заочных библейских курсах на регентском отделении. 13 лет был в церкви регентом. И в марте 93 года был избран на пресвитерское служение. С того времени служу этим служением. Но вот уже два с лишним года, как из города Дядьково Брянской области, где я жил все время, Бог переселил нас с женой и с последним сыном из пятерых детей наших в Тверь. И там занимаемся служением Богу. Тверская церковь всего на один годик моложе, чем Московская центральная церковь. Я радуюсь тому, что в этом году вы праздновали 130-летие церкви. Тверской церкви в следующем году будет 130 лет. Вы знаете, в последнее время церковь ютилась в Твери в таком частном домике, который купили в 1986 году. Пристраивали после еще одну пристроечку, потом вторую. Сегодня мы 150 человек собираемся в зале размерами 10 метров на 8 метров. И год назад мы начали реконструкцию, большую, хорошую реконструкцию здания церкви. До сих пор действовали своими средствами, своими силами. Конечно же, Господь побуждал братьев и сестер, но вот начиная с лета этого года наметилась такая тенденция уже некой усталости в финансовом служении, жертвовании. И потому мы приняли решение, что нужно, как это всегда было на Руси, церковь строили всем миром, как всегда это было в нашем братстве, церкви строили также всем братством, обращаться в церкви. Вот по этой причине сегодня я и с вами. И мне не стыдно делать это, потому что это дело Божие, это Господь, это Его дело. Пусть благословит Он всех нас в служении Ему. Мы с вами прочитали стих, где говорится о двух вещах. О смерти и воскресении Иисуса Христа. И о присоединении каждого из верующих людей и к смерти Христа, и к воскресению Христа. Вы знаете, в советское время было такое общество, лекционное общество знания. И вот однажды в один районный центр приехал лектор из этого общества с лекцией на тему, что Бога нет и не может быть вообще. Собрали народ, много людей в Доме культуры. Он выступал в течение полутора часов, потом сложил свои конспекты и говорит, предложил всем собравшимся, кто хочет опровергнуть мои доводы, пожалуйста, вы можете это сделать публично. В зале повисла гнетущая тишина. И вдруг с последнего ряда встал такой не очень взрачный мужчина в простой обыкновенной одежде, неспешно прошел к сцене, взошел на нее, повернулся к людям в зале сидящим и необычно зычным голосом сказал всем: «Христос воскрес!» Вы понимаете, что люди, кто осознанно, кто неосознанно, вскочили и ответили ему все. Он еще два раза повторил это, и пристыженный лектор собрал свои конспекты и убрался во свояси. Скажите, как доказать, что Христос действительно умер и воскрес? Наша всеми любимая поэтесса Вера Кушнир говорила, в те советские годы мы думали, что если слово «Бог» поместить на транспаранте на улице, чтобы видно было всем, все люди сразу станут верующими. Это уже есть сейчас, но далеко не все стали верующими. Что же Бог предусмотрел для того, чтобы стало настоящим свидетельством людям окружающим, что Он действительно умер и воскрес для оправдания каждого? Судя по этому месту Писания, которое мы с вами прочитали, братья и сестры, этим ярчайшим свидетельством является наша с вами обновленная жизнь. Это наше присоединение к смерти Христа. А это означает, чтобы нам больше не грешить. И чтобы наша природа человеческая не возобладала. И чтобы мы отказывались от того, что является грехом. Но на этом не останавливались бы, потому что Христос говорит о новой жизни, которую Он дает. И эта новизна не в том, чтобы нам в собрании начинать хлопать, топать или еще что-то делать, и какие-то новые песни петь, или применять какие-то новые методы, так сказать, в кавычках новые. Совершенно нет. Здесь речь идет о жизни повседневной, каждодневной, чтобы люди видели, что мы веруем в Христа, который умер, и мы умерли для греха вместе с Ним. И что Он воскрес, и мы совоскресли, Или как в 5 стихе здесь написано, соединены подобием воскресения Его. И вот это соединение подобием воскресения, оно выражается в наших делах. Рассказывают об одном молодом человеке, который работал на низкооплачиваемой работе, терпел лишения и недостаток в средствах, но у него была мечта. Он хотел на белом теплоходе прокатиться по миру и посмотреть мир, как люди живут, какая природа. Вы знаете, вот такая розовая мечта. И он начал из своей зарплаты скудной откладывать понемногу и копить на билет на этот теплоход. И параллельно с этим, думая о том, чем питаться на этом теплоходе, он сушил сухари и заготавливал впрок такие продукты, вот, которые не портятся. И, наконец-то, мечта его осуществилась. Он сел на этот теплоход, едет, смотрит, радуется всему, что видит и слышит. Но одна мысль, один вопрос у него стоит в голове, когда он видит людей на этом теплоходе, которые веселятся в ресторанах, кушают там по несколько раз в день такие яства кушания, а он грызет сухари в своей каюте. И однажды он не вытерпел и спросил у служащего: «Скажите, неужели у этих людей столько денег, что они могут позволить себе питаться таким образом?» И знаете, какой ответ он услышал? «А разве вы не знаете, что вся эта еда, она в вашей цене, вашего билета, который вы заплатили?» Братья и сестры, помните слово, которое сказал Христос на кресте? «Тетелестай», то есть «совершилось». Буквально означает это «оплачено сполна». Наша полноценная обновленная жизнь Христом оплачена сполна. Как же некоторые из нас грызут сухие сухари, вместо того, чтобы питаться обилием пищи благодатной от Господа. Помните, как он сказал: «Я пришел дать жизнь, и жизнь с избытком». Избыток – это то, что переливается через край сердца человеческого. Вот об этом, наверное, сказал Христос, говоря об обновленной жизни. Вот этот избыток для других людей, когда в нас самих, в сердцах и в душах наполнено любовью, добром, счастьем, радостью, и это все переливается для окружающих людей. Конечно же, тех, сначала тех, с кем мы живем рядом, с кем, может быть, каждый день общаемся, в наших домах, в наших квартирах, с нашими соседями, товарищами по работе, с теми, с кем дает нам Господь встречи в нашей жизни. Изливается ли этот избыток из вашего сердца? Этой благодати Божией, которую Он помещает в сердце ваше. Пусть благословит Господь, чтобы это совершалось. Я бы хотел определить коротко три всего признака или три составляющих вот этой жизни новой, жизни с избытком. Это жизнь радости. Братья и сестры, это жизнь радости, не печали, не хмурости сердца и хмурого лица, а жизнь радости. Именно об этой радости говорит нам апостол Петр в первом послании, в первой главе. Он говорит: об этом радуйтесь. А выше говорит о чем? Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Об этом радуйтесь. И дальше он говорит: ну если нужно поскорбеть, от Бога так нужно, поскорбите, но опять возвращайтесь к радости. Об этой радости Господь лично говорил ученикам в Евангелии от Иоанна в 16 главе, 22 стихом. Он говорит: радости вашей никто не отнимет у вас. А в 24 стихе он говорит: радость ваша, чтобы была совершенна. Братья и сестры, радостный верующий человек – это не тот человек, у которого натянутая улыбка на губах, и он всем пытается улыбнуться, даже если на душе, как в народе говорят, кошки скребут. Нет, это душе радостно, и на лице улыбка. Братья и сестры, по улыбке должны узнавать люди, что в нас живет Христос. По расположению сердечному к людям, к их нуждам и проблемам должны распознавать нас люди, что в нас обновление, что жизнь Христова в нашей душе живет. Пусть благословит нас Господь. Помните, когда апостолы претерпели, были биты за то, что проповедовали в Евангелии? Их призвали в Синедрион, били их, строго приказали не проповедовать, и они, написано, пошли оттуда, как? Радуясь. Чему? Что побили их? Да то за то, что, радуясь тому, что за имя Христово, за благовестие претерпели поругание от Бога. И это было во славу Господа. Поэтому никакие обстоятельства никогда не смогут отнять этой радости в нас. Следующий аспект жизни этой обновленной – это жизнь победы. В 15 главе 1 послания Коринфянам апостол Павел пишет нам с вами, как, впрочем, коринфянам: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Вы знаете, что это 15 глава 1 послания Коринфянам, это победная глава. Это глава, говорящая о воскресении Иисуса Христа, что Он победил силу смерти, победил ад, победил все силы ада и все силы зла. И этой победой дает нам с вами пользоваться Он. И потому эта победа принадлежит нам. А апостол Иоанн в первом послании Иоанна, в 5 главе, из которой мы сегодня уже слышали, он говорит нам, а что это за победа и чем можно побеждать. Первое послание Иоанна, 5 глава, 4 и 5 стихи. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир». Что? Вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Побеждайте эту верою. Все невзгоды, все болезни, может быть, застарелые болячки, которые есть и в телах наших, может быть, какие-то раны души нашей. Господь говорит: сия победа, победившая мир, победившая все козни врага, все нападки, все побои, все поругания, это вера наша с вами. Благослови нас Господь, чтобы мы жили жизнью победы. Может быть, вы слышали о таком великом Божьем подвижнике Григории Савовиче Сковорода. Так вот, на его могильном камне написаны слова: «Мир ловил меня и не поймал». Мир всегда ловит нас. Отнять у нас радость, отнять победу, сделать нас зависимыми от греха и под гнетом греха, чтобы мы согнулись и не поднимали головы. Мир ловит нас. Но во Христе Иисусе, в вере, которую Он дает нам в сердца, есть победа. И эта победа принадлежит всякому рожденному свыше. Мне очень нравится послание семи церквам в Откровении, помните, 2 и 3 глава. И после каждого послания, каждой церкви, Господь пишет: «Побеждающему дам кушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Это Ефесской церкви, Смирнской. «Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Ангелу Пергамской церкви: «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Фиатирской церкви: «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего и дам ему звезду утреннюю». Сардийской церкви: «Побеждающий облечется в белой одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моим и пред ангелами его». Филадельфийской церкви: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. И даже Лаодикийской церкви, побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Вы знаете, это живое слово Бога. В следующий раз, когда у вас будут какие-то проблемы, прочитайте все эти обетования Христа для побеждающего, и пусть Бог дарует вам сил побеждать и плохое настроение, и какие-то неурядицы семейные или еще какие-то. И последнее. В этой жизни должно быть постоянное изменение, обновление, как говорит нам Писание. Знаете, и в этом отношении я бы хотел, чтобы мы прочитали с вами первые два стиха 12 главы послания к римлянам. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Мир навязывает нам с вами свой образ жизни через рекламу, телевидение, средства массовой информации, через жизнь окружающих мирских людей. Но Господь говорит: не сообразуйтесь с веком сим, с этого мира не перенимайте ничего, но преобразуйтесь обновлением ума вашего во Христе Иисусе, в Слове Его, в благодати Божией, которую Он в избытке дарует каждому, кто ищет этих преобразований, прежде всего в себе. Согласитесь, что мы иногда хотим брата или сестру рядом сидящих преобразовать и изменить их, а Господь говорит: нет, ты прежде всего, а потом уже Бог покажет и сделает это с братом или с сестрою. И еще, в послании к Ефесянам, в 4 главе, написана рекомендация от Бога, буквальная, что делать с этого времени и чего не делать. Он говорит: отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Итак, вот это обновление, это прежде всего отложить ветхое, отложить прежнее. А что сделать после этого? Обновиться духом ума вашего. Заметьте, и там об уме ведет речь Господь, что ум должен преобразоваться, а ум наш преобразовывается от Слова Божия и действия Духа Святого. Облечься в нового человека. И дальше. Отвергнувши ложь, говорите истину. Гневаясь, не согрешайте, не давайте место дьяволу. Кто крал, впредь не кради. Вместо гнилых слов лучше доброе для назидания в вере. Вместо раздражения, ярости, гнева, крика, злоречия, злобы будьте сострадательны, добры, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил нас. Простые истины, простое понимание. Вместо злого доброе, вместо нелюбви и ненависти, любовь и почитание друг друга. Пусть благословит нас Господь, чтобы каждый из нас был присоединен к смерти Христа, то есть умирал для греха, и присоединен к жизни, к воскресению Христовому, чтобы и нам совоскресать вместе с Ним в обновляющейся нашей с вами жизни. Аминь.